«Крышку сломал не ты, это точно», — сказал доктор. «С момента моего ухода в лаборатории ничего не изменилось. Доктор все так же стоял, опершись о перила, а старик сидел, трясясь на табурете. Я поднес ему чашку чаю, и он с благодарностью приник к ней».
«О, меня до сих пор холод пробирает до костей», — простонал он.
«Да, весна нынче холодная», — заметил доктор. «Мне бросилось в глаза, что его томит присутствие старика. Он жаждал немедленно начать действовать».
«Я не мог просто взять и оставить это там», — объяснял старик. «Просто прикрыть обратно и бросить? Нет, нет, во мне все же больше уважения. Во мне есть страх Божий и страх перед вечным судом. Преступление, доктор, отвратительное, гадкое преступление. Так что, как только я собрался с духом, я с помощью лошади и веревки вытащил их из ямы, завернул и привез сюда».
«Ты правильно поступил, Эразмус». «Есть только один человек, который знает, что с этим делать», — подумал я. «Простите меня, но вы, конечно, знаете, что говорят про вас и про невероятные вещи, происходящие в этом доме. Только глухой не слышал о Пеленоре Уортропе и о доме на Харрингтон-Лейн». «Тогда мне просто повезло, что ты не глухой», — сухо сказал доктор. Он подошел к старику и положил обе руки ему на плечи. «Даю тебе слово, что буду молчать обо всем этом, Размус Грей, и, надеюсь, ты тоже. Я никому не расскажу о твоей причастности к этому преступлению, как ты его называешь, и я уверен, ты будешь держать рот на замке относительно меня. Теперь возьми вот это, тебе на нужды». Доктор достал из кармана несколько купюр и вложил их в руку старика. «Не хочу, чтобы ты подумал, будто я тебя выставляю, но каждая минута, проведенная здесь с тобою, ставит под угрозу твою жизнь и мою работу. И то, и другое важно для меня, хотя одно, возможно, немного важнее другого», — добавил он с натянутой улыбкой и обернулся ко мне. «Уилл Генри, проводи нашего гостя до дверей». Он снова посмотрел на Эразмуса Грея. «Сэр, вы оказали неоценимую услугу науке». Казалось, старика больше заинтересовал денежный эквивалент неоценимой услуги, так как он, открыв рот, во все глаза рассматривал деньги, вложенные в его все еще дрожащие руки. Доктор Уортроп помог ему подняться на ноги и настойчиво подвел к лестнице, одновременно напоминая мне не забыть запереть заднюю дверь и найти свои ботинки. «И не возись там долго, Уилл Генри! У нас тут работы на всю ночь! Пошевеливайся!» Старый Эразмус Грей еще потоптался на пороге, положив грязную руку мне на плечо, а другой крепко сжимая потертую соломенную шляпу. Его слезящиеся глаза вглядывались в туман, теперь уже полностью поглотивший и лошадь, и телегу. Только лошадиное фырканье да тихий стук копыта булыжник свидетельствовали о том, что животное все еще ждет.
«Зачем ты здесь, мальчик?» — спросил старик неожиданно, сжав мое плечо. «Не детское это дело».
«Мои родители погибли при пожаре, сэр», — ответил я. «Доктор взял меня к себе».
«Доктор», — эхом повторил Эразмус. «Все называют его так. Но что именно он за доктор?»
«Доктор абсурдного и нелепого», — мог бы ответить я. «Доктор необъяснимого и странного! Доктор невыразимого!» Вместо этого я выдал ему тот же ответ, который сам получил от доктора вскоре после того, как стал жить в доме на Харрингтон-Лейн. «В философии?» — сказал я не очень уверенно.
«Философии!» — воскликнул старик приглушенно. «Не так бы я это назвал! Уж точно не так!»
Он нахлобучил шляпу на голову и побрел в тумане, пока тот не поглотил его. Несколькими минутами позже я спускался вниз по лестнице в подвал, в лабораторию. Я уже запер дверь и нашел ботинки, после нескольких минут лихорадочных поисков, обнаружив их ровно там, где я оставил прошлым вечером. Доктор тем временем ждал меня у подножия лестницы, нетерпеливо барабаня пальцами по перилам. По всему было видно, что пошевеливался я, по его меркам, плохо. Что до меня,
то я не слишком стремился приступить к предстоящим делам. Уже не в первый раз кто-нибудь подкатывал к задней двери нашего дома среди ночи с жутким грузом, хотя сегодняшний, надо признать, был самым громоздким за все время моего проживания у доктора. «Ты запер двери?» — спросил он. Я снова отметил лихорадочный румянец на его скулах, слегка прерывистое дыхание, едва заметную дрожь в голосе. Я ответил, что да, запер. Он кивнул.
«Если то, что он говорит, правда, Уилл Генри, если меня не одурачили, что случилось бы не в первый раз, то это потрясающая находка. Идем же!»
Мы заняли свои места. Доктор у стола, на котором лежал огромный сверток в заляпанной грязью мешковине, я позади и немного справа от него, у столика на колесах, на котором расположились инструменты. Карандаш и записная книжка также были наготове. Рука у меня немного тряслась, когда я писал число наверху страницы 15 апреля 1888 года. Доктор натянул перчатки, и они звонко хлопнули на запястьях. Потопал сапогами по холодному мраморному полу. Надел маску на лицо, оставив открытыми лишь переносицу и темные глаза с напряженным взглядом.
«Уилл Генри, мы готовы приступить?» — выдохнул он.
Звук его голоса приглушала маска. Он пошевелил пальцами в воздухе. «Готовы, сэр», — ответил я, хотя чувствовал все что угодно, кроме готовности приступить.
«Ножницы!»
Я поспешно вложил инструмент кольцами вперед в подставленную ладонь.
«Нет, не эти! Большие, Уилл Генри! Вон те!»
Он начал разрезать сверток с узкого конца, с того, где должны были располагаться ступни, продвигаясь выше, вспарывая толстую ткань. Плечи его ссутулились, челюсти сжались. Один раз он остановился, чтобы разогнуть и размять сведенные судорогой пальцы, потом снова продолжил. Ткань была мокрой и пропитанной грязью.
«Старик скрутил его потуже рождественской индейки», — пробормотал доктор.
Казалось, прошло несколько часов, прежде чем он достиг противоположного конца. Сверток раскрылся на дюйм-другой вдоль линии разреза, но не больше. Содержимое оставалось тайной, и оставалось ею еще несколько секунд. Доктор протянул мне обратно ножницы и облокотился о стол, делая передышку перед приближающимся ужасным финалом. Наконец он выпрямился и потянулся, приложив ладони к пояснице. Он сделал глубокий вдох.
«Что ж, очень хорошо», — сказал он мягко. «Давай уже посмотрим, Уилл Генри».
Он стал потихоньку сдвигать ткань, работая в том же направлении, в каком делал надрез. Мешковина раскрылась и упала по обе стороны стола неровными складками, словно лепестки цветка распустились, приветствуя весеннее солнце. И вот, встав на цыпочки, выглядывая из-за согнутой спины доктора, я увидел их. Не его, не огромный раздувшийся труп, который я ожидал увидеть, а именно их. Два тела, одно обвитое вокруг другого в омерзительном объятии. Я сглотнул желчь, подступившую из моего пустого желудка к горлу, и приказал коленям не дрожать. Помните, мне было 12 лет. Мальчик, да, но мальчик, который уже достаточно странностей и мерзостей повидал на своем веку. В лаборатории вдоль стен шли полки, на которых стояли большие медицинские банки, а в них, в специальном растворе, плавали непонятные предметы, конечности и органы, которые вы бы никогда не узнали и которые уверенно отнесли бы к миру ужасов и кошмарных сновидений. Невозможно было представить, что они из нашего уютного и реального, такого узнаваемого мира. К тому же, как я уже говорил, я не впервые ассистировал доктору у этого стола. Однако ничто не могло подготовить меня к тому, что я увидел той ночью, к тому, что привез нам старик. Возьму на себя смелость утверждать, что любой обычный взрослый человек, увидев это, вылетел бы из лаборатории вопя от ужаса, кинулся бы вверх по лестнице и пустился бы бежать прочь, прочь из этого дома, потому что то, что оказалось внутри кокона из мешковины, налагала позор на все банальные избитые фразы и обещания, которые все время произносят проповедники с тысячи кафедр, о природе справедливого и любящего Творца, о гармоничной и доброй Вселенной, о высоком происхождении человека. Преступление, так назвал это старый расхититель могил, вот уж и вправду лучшего слова было бы не подобрать, хотя для преступления необходимо наличие преступника, а кто или что являлось преступником в данном случае. На столе лежала юная девушка. Ее тело было частично скрыто обнаженным существом, обвитым вокруг нее. Одна массивная нога была перекинута через ее торс. Рука закрывала наискось ее грудь. Ее белое погребальное платье было покрыто характерными пятнами цвета охры, пятнами запекшейся крови. И откуда текла эта кровь, тут же стало очевидно. Половина лица у нее отсутствовала, а под тем местом, где оно раньше было, я увидел обнаженные кости ее шеи. Оставшаяся кожа свисала по краям лоскутьями треугольной формы, как будто кто-то кромсал тело топором. Другой труп был мужской, больше ее по меньшей мере раза в два. Он обвивал ее миниатюрную фигурку, словно мать, баюкающая младенца. Его грудная клетка была в нескольких дюймах от ее разорванной шеи, остальная часть туловища плотно прижата к ней. Но самым ужасающим был не размер и даже не сам поразительный факт наличия этого мужского трупа. Нет, самым поразительным в этой поразительнейшей из сцен было то, что у него не было головы.